прикосновение к вечности. Последняя иллюзия. Часть вторая. Если музыку подобного рода слушать внимательно, вы заметите, как звук флейты в какие-то моменты прекращается, постепенно слабеет и, наконец, растворяется в пространстве. Если такую музыку слушать сознательно, она станет необычайно красивым указателем на то, как проявленное сливается с непроявленным. Звук умирает, но музыкант умеет неуловимым образом снова позволить звуку возникнуть. Мастер позволяет дао, сознанию, играть на себе, как на инструменте. Очень тонкое движение в направлении прекращения, исчезновения. Звук слабеет, он живет очень недолго, и затем ничто. Своего рода взаимоигра, взаимодействие между что-то и ничто. Такова и ваша жизнь. Есть одно стихотворение, я полагаю, оно принадлежит Хафизу. В нем он говорит о себе: «Я пустота внутри флейты, сквозь которую проходит дыхание Христа. Слушайте музыку». Заметьте, он не говорит «ее флейта, на которой играет Христос». Нет, «я пустота внутри флейты». Все духовные учения возникают похожим образом. Вы тоже в какой-то момент осознаете, что являетесь пустотой флейты. Сначала вы думаете, что вы флейта, а еще раньше вы считали себя играющим на флейте. Вы являетесь всем этим вместе. Это наша последняя встреча на данном ретрите. Но не наделяйте ее особым значением. Это всего лишь форма. Скопилось много записок с вопросами. Их всегда больше, чем успеваешь ответить. Возможно, когда-нибудь в будущей книге вы встретитесь со своим неотвеченным здесь вопросом. Но к тому времени ответ вам уже будет не нужен. Вы даже забудете, что спрашивали его, потому что не вы спрашивали, это человеческий ум спрашивал. Одни вопросы выступают в роли указателей, другие уводят в спекуляции. Одни вопросы полезны, другие больше для развлечения. Но все они интересны мне, я люблю их читать. Может случиться, что чей-то вопрос останется неотвеченным. Неожиданно может обнаружиться то, что прежде оставалось незамеченным. Ваше личное отношение к своему вопросу. Почему он не ответил на мой вопрос? Он такой интересный. Почему он отвечает на другие, на такие глупые вопросы, а на мой нет? Вы чувствуете умаление своего «я». Возникает реакция, недовольство мной, раздражение. Все это призвано усилить ваше «я», чтобы победить умоление. Мы говорили когда-то о глубинном смысле реинкарнации. Вы реинкарнируете здесь в свой вопрос, что означает «вы помещаете сюда свое «я», в мысль. потому что вопрос — это мысль. Я отождествляется с мыслью и получает из нее питание. Точно так же я может получать подпитку из отвеченного вопроса. «О, он сказал, что это хороший вопрос. Я задал хороший вопрос». Я сейчас не имею в виду никого конкретно. Так работает ум. Если нечто подобное произошло с вами, если ваше «я» оказалось в вашем вопросе, более полезно, более жизненно необходимо наблюдать за собой, чем услышать ответ. Из внутреннего самонаблюдения вы получите больше, чем из любого внешнего ответа. Сегодня последний день ретрита. Мы подошли к той точке, чтобы больше не задавать вопросы. Наблюдайте за внутренним импульсом, за желанием спросить еще, но больше не будет. Наблюдайте за этим. Рамана Махарши был большим мастером отвечать на вопросы. Он делал это прекрасно. Однако многие вопросы он оставлял без ответа. Таковых было гораздо больше. Отвеченные составляли около 5%. Много вопросов он встречал своим безмолвием. Это было большим, чем любой из возможных ответов. Вы познавали свою привязанность к мыслям о «я». Очень трудноуловимая форма – мысль о «я». Итак, позвольте пространству тишины установиться в зале. Не будем заполнять его новыми вопросами. Я перемешаю записки. В этой тишине ум может активизироваться. Вот мой последний шанс задать вопрос, прежде чем станет уже поздно. Этот вопрос немного с юмором. Я замечаю, что многие люди действуют не на нервы, безо всякой особой причины. Я серьезным образом проделываю сэренды, принимаю настоящие, но они по-прежнему действуют не на нервы. Я как бы сверху наблюдаю за происходящим. Иногда кажется, что мне даже нравится ненавидеть их. Есть ли какое-либо искупление для меня? Кстати, расскажите о ваших знаменитых колокольчиках. Эти колокольчики мне подарили несколько лет тому назад. 7 или 8 лет назад. Далай-лама дал их одному человеку, а тот подарил их мне. Он знал, для чего я их использую на лекциях. Они обладают редкой чистотой звуком. Итак, люди действуют вам на нервы. Это один из аспектов того, как эго поддерживает свое существование. Критика, недовольство, суждение. Оно любит эти состояния. Что вам делать? Наблюдать. Наблюдайте за людьми, за их реакциями. Наблюдайте за собой, за своей склонностью, за почти пристрастием к этим реактивным состояниям. Нотки юмора, которые я слышу в вопросе, позволяют предположить, что вы сохраняете дистанцию, потому что, начав наблюдать за данными паттернами в себе, они не хотят покидать вас. Недовольство, реактивность, обидчивость. Они цепляются за вас. И когда вы наблюдаете за ними, что означает, создаете вокруг них пространство, с определенной точки зрения вы уменьшаетесь. Понаблюдайте за собакой, которой бросают кость. Вы хотите испытывать недовольство. Собака живет прекрасно, но присутствие несколько отличается от ее состояния. Крайне редко у собаки есть пространство вокруг кости. Может быть, только у очень старой собаки. Она может сказать: «Я трансцендировала». Заглянув в глаза очень старой собаки, вы заметите некоторую дистанцию, своего рода мудрость, собачью мудрость. Однако большинство животных взаимодействуют с данной формой, костью, присущим им образом. Много тысяч лет назад человек вел себя так же. Никакого пространства, тотальная отождествленность. Но теперь у него есть возможность трансцендировать обусловленность, преодолеть ее границы, что не означает моментально ее искоренить. Она ослабевает постепенно. Просто наблюдайте за собой, как возникает раздражительность. И получайте от этого удовольствие, вместо того, чтобы думать: «Я недостаточно хорош, я должен достичь совершенства». Не это есть совершенство, просветление. Это проекция ума, стремление достичь. Все возникнет само, если вы позволите ему быть. Этого достаточно. Следующая записка. В состоянии озарения я чувствую свою связь с тем, чему учите вы и другие духовные учителя. Иногда эмоции переполняют меня и хочется плакать. Почему не радость? Это идентификация с телом боли? Возможно, это и есть радость. Зачем подыскивать лейбл, ярлык? Позвольте этому быть. Пусть наворачиваются слезы. Я тоже плачу. Не часто, но случается. Я не знаю, как обозначить. Это не печаль, не боль. Это больше похоже на радость. Но у меня не возникает желания спрашивать, что такое. Прекрасно просто позволить этому быть. Я слушал песню сегодня утром. Глазам подступили слезы. Я не стал спрашивать себя, почему я плачу, как назвать мои слезы. Было красиво. Позвольте всему быть, не подыскивая позицию, как относиться к происходящему. Если вы умеете не занимать никакой точки зрения, глубоко внутри все наполнено радостью. Красота в том, чтобы не прикреплять ярлыки к возникающим состояниям. Если не получается, то хотя бы отдавайте себе отчет, что лейбл есть лейбл, он не должен захватывать власть над вами. Пребывайте в состоянии позволения. Не называйте это ни хорошим, ни плохим. Следующий вопрос. Как произойдет с нами то, что произошло с вами? И когда? Ответ на это в конце книги «Сила настоящего». Когда у вас не будет потребности задавать этот вопрос? Потому что даже этот вопрос является препятствием, возводимым умом. Так проявляет себя неполнота приятия того, что есть. Следующий вопрос. Если эго порождает комплекс превосходства, то самоумоление можно рассматривать как противоположное ему. Не является ли оно более предпочтительным? Самоумоление может только выглядеть, будто бы в нем меньше эго. Но это не так. Эго там такой же сильный. В обоих случаях ментальный образ «я», паттерн поведения, ассоциированный с имиджем. Комплекс самоуничижения означает «я не так хорош, как», комплекс превосходства «я лучше, чем». Оба идентификации с концепцией «я». В глубине комплекса превосходства лежит страх оказаться не таким хорошим, как другой. А за эго, умаляющим себя, несмотря на чувство самоуничижения, тоже лежит претензии быть больше, чем другой. Только нужно немного подождать. В обоих случаях вы уловлены умом. Как освободиться, вы это уже знаете. Перенесите внимание на то, что есть. Примите настоящий момент. И наступает конец обусловленности. Конец комплексу превосходства или комплексу самоумоления, или какому-либо еще. Большинство людей между двумя этими полюсами. Следующий вопрос несколько спекулятивен, поэтому ответ будет коротким. В наши дни практически общепринята возможность существования других форм разумной жизни на планетах вне Солнечной системы. Мы вынуждены разочароваться в своих представлениях о себе как о единственной форме разумной жизни во Вселенной. Можно ли предположить, что другие формы тоже являются собой частью общего высшего сознания и работают над своим просветлением, как и мы здесь под вашим руководством? Да, все формы объяты принципом освобождения, как вверху, так и внизу. Все отражается друг в друге. Это применимо ко всем формам жизни. Нет таких, которые не вовлечены в этот процесс. Где бы ни проявляло себя сознание, замаскировавшись в виде формы, оно ищет быть пробужденной от этой игры форм. Где бы то ни происходило, все будет одним и тем же. Пробуждение сознания от сна форм, от заключенности в материи, должно быть одним и тем же везде. Неважно, насколько удаленной будет галактика. Можно сказать, что подобное происходит одновременно и повсеместно во всех частях космоса. Больше того, можно даже сказать, что сам космос и есть пробуждение ото сна. Только не считайте мои слова предельной истиной. Это лишь точка зрения. Небольшой указатель, отдаленная аппроксимация. В этом качестве мои слова будут полезны, но не как окончательное объяснение. Как я могу окончательно объяснить космос, издавая звуки? Это невозможно. Поэтому относитесь к словам с осторожностью. Итак, весь космос должен пробудиться. В противном случае мы тоже не сможем пробудиться. Как вверху, так и внизу. Таким образом, здесь, в зале, мы позволяем совершаться космическому событию. Оно может выглядеть как персона, ставшая свободной от страданий и несчастья. Но все идет гораздо дальше этого уровня. Кто знает, может быть, какой-нибудь визитер в невидимой форме, не в облике человека, находится сейчас в зале и слушает учение. Технологически он невероятно опережает нас, и тем не менее он прибыл на эту примитивную планету, так как здесь есть возможность получить освобождение. Тут постоянно говорят об этом, пишут книги. Смех в зале. Следующий вопрос. Мы переживаем здесь громадное удовольствие, пребывая в вашем бесценном присутствии. Но как мы себя будем чувствовать, уехав отсюда? Каким образом можно максимально сохранить и нести в себе это чувство внутреннего мира и наполненности, когда вновь смешаемся с нашей жизнью? Я бы хотел, чтобы мир был полон Экхартами. Тогда процесс самосознания протекал бы проще и быстрее. С благодарностью ваших ног. Спасибо. Может быть, отвечая на следующую записку, я отвечу и на предыдущую, хотя она и не была вопросом. Прошлой ночью я переживала печаль. Я позволила ей быть и наблюдала за ней своим присутствием. Одна часть печали была связана с окончанием обучения, пока я не осознала, что вы познакомили меня с вечным учением внутри меня самой. И я почувствовала мир на душе. Вторая часть печали была связана с расставанием с моим дорогим другом и учителем Экхартом, пока я не осознала, что часть вас теперь всегда будет жить в моем сердце. И тогда я испытала благодарность. Не только часть меня. «Я целиком в вашем сердце, видя вас самих». Этим утром я встречался со многими из вас лицом к лицу. Я встречался с самим собой. В различных формах, но с собой. Таким образом, я знаю вас очень хорошо, без необходимости что-либо знать о вас. Существенная разница. Когда он говорит «я знаю вас», он подразумевает «я знаю многое о вас». Это отличается от «я знаю вас непосредством ума». Я могу ничего не знать о вас, потому что знание о вас не столь важно. Оно касается мира форм, вашего прошлого, вашей истории. Оно касается содержания вашего ума, вашей обусловленности. Все это о вас. Но это не вы. Люди считают, если они знают о чем-то, они это знают. Многие пары живут вместе, но не знают друг друга, потому что они не знают самих себя. Нельзя знать другого, не зная себя. Непосредством мысли, конечно. Все, что вы знаете на уровне мысли, это о чем-то. Это относится ко всему, не только к знанию другого человека. Знание о природе, о растениях. Все это различные аспекты форм. Таково знание о. Это знание о формах, но не знание их сущности. Знание о формах несет в себе элемент разделения, поскольку это знание посредством концепции, которая является собой дополнительную форму. Знание о формах должно занимать в жизни свое место, оно бывает очень полезно. Иногда без него не обойтись. Но не надо попадать в ловушку знания о формах. Это ужасный вид рабства, независимо от вашей степени осведомленности о мире, о людях. Знание о формах должно быть сбалансировано знанием о сущности вещей, знанием, не являющимся мыслью. Оно возникает, когда ум стихает. В повседневном мире мы, конечно, не сбалансированы таким образом. Каждый потерялся в формах. В школах учат знанию о формах. Можно сказать, там учат всему, кроме одного, что по-настоящему имеет значение. Университеты знают обо всем. Знания процветают. Пишут диссертации на тему о прочности волоса. Специализация отраслей знания становится все более и более узкой. Ум все более фрагментируется. Люди могут работать в одной области, но быть разделены своей узкой специализацией. Человек, попадая в такую общественную систему, становится обусловленным. Один мой университетский друг написал научный труд на тему «Внутренний мир полевой мыши». 3 или 4 года интенсивных исследований. Я не говорю, что это плохо. Я лишь показываю, к какой фрагментации мы подошли. Рождается сильное стремление человечества к истине, к подлинному знанию. Особенно в обществах, развивающихся в направлении фрагментации, в сторону процветания ума и вещей. Расцвет мысли сопровождается обилием вещей. Так много всего вокруг. Мы на нашем ретрите имеем дело с тем, что со временем, поскольку люди становятся все более сознательными, станет основным предметом в школах. Это будет то, с чем мы имели дело здесь всю неделю. Это абсолютно натуральная, естественная вещь станет сердцевиной обучения в школе, вокруг которой будет вращаться все остальное. Все станет на свои места. Внешняя тишина и внутреннее безмолвие. Достаточно замечать, затем почитать их. Как это может покинуть вас, даже если вы и уедете отсюда? На самом деле вы никуда не уезжаете. Меняется воспринимаемое вами вокруг, подобно декорациям в театре. Идет подготовка к следующему акту. Сцена приходит в движение, все перемещается в разных направлениях, и вдруг вы обнаруживаете себя уже среди новых декораций. Но по сути, ничто не изменилось. То же самое и с вами. Ваш отъезд – это смена декораций. Но всегда и везде только сейчас. В действительности это одна из доставляющих радость вещей. Смена декораций, позволение быть изменчивой природе всех форм, постоянное столкновение предметов, мимолетность переживаний, все так скоротечно. Вы позволяете этому быть. Смотрите на это. Несколько дней назад я вкратце упомянул. Позволение, наблюдение. Они идут вместе. И затем полагание, что есть нечто за временем, за изменчивостью. Рождение и смерть. Вечность. Очевидный факт – неиссякаемость природы всех феноменов, всех форм. Познать это можно не посредством ума, дающего всему название, а через смотрение, посредством восприятия того, что «за». Нет ничего, что можно увидеть «за». Если бы весь мир был зеленый, зеленый цвет не существовал бы. Нужно что-то не зеленое, чтобы видеть зеленое. Таким же образом, нечто неизменное вы можете познать только на фоне изменчивого. Позвольте себе увидеть. Это и есть сознание. То необусловленное, которое видит то, никак не называя его. Это и есть вечное, безмолвное присутствие. Позвольте себе увидеть его. По этой причине в некоторых странах буддийские монахи посещают морги. Они просиживают там по несколько часов, созерцая умершие тела и размышляя о непостоянстве. С западной точки зрения они ведут себя ненормально. Но в их поведении заключена глубокая мудрость. Созерцание изменчивости, непостоянства. Наиболее сильным средством наблюдения за непостоянством является созерцание смерти, того, как она возникает. Рано или поздно, но она возникнет сейчас. Много форм ее проявления. Окончание ретрита – одна из ее форм. Прекрасно. Каждый конец, каждое прощание – крохотная смерть. Поэтому у людей потребность тут же сказать «Вскоре увидимся, до встречи». Они столкнулись со смертью. Они хотят уверить себя, что расставание не навсегда. Я не говорю вам «До встречи на новом ретрите». Смех в зале. Я буду счастлив, если мы не увидимся. Значит, у вас нет необходимости приезжать. Прекрасно. Если я встречу вас снова, тоже прекрасно. Сейчас я позвоню в мой легендарный колокольчик. Это будет призывом к присутствию, призывом к пробуждению от ума. Безмолвная тишина в зале. Отправляйтесь в свое путешествие сквозь пространство во времени, но, что более важно, в путешествие в настоящее, как можно глубже в сейчас, в безвременное. Своеобразный парадокс. Как такое возможно?